Время приблизилось, глава 7. Параллельные эпохи. В предыдущих главах мы обращались к факту, что Божьи отношения с народом Израиля носили образный характер. Однако мало кто имеет определенное понятие, насколько это действительно так. Вне сомнения, многие обратили внимание, что апостолы, особенно Павел, наставляя христианскую церковь, часто обращались к некоторым поразительным чертам образа и прообраза иудейской и христианской эпох. Но более пристальное внимание к учениям апостола покажет, что он не просто использовал несколько иллюстраций из иудейского строения, но что в своем тщательном размышлении он представляет всю иудейскую систему как божественно установленную, целиком игнорируя предания отцов, не принадлежащие к этой системе, и показывает, что все ее черты составляли образ зарождающейся тогда христианской эпохи, ясно определяя путь христианской церкви в евангельском веке и указывая на ее славную работу в тысячелетнем веке. Многие считают, что иудейские и христианские века являются одним и тем же, и что Бог избирает христианскую церковь от самого начала существования человека. Это серьезная ошибка, которая мешает и препятствует правильному и ясному пониманию многих истин. Иисус был главой и предшественником христианской церкви, его тела. Ефесян 5 глава 23 стих, Колоссян 1 глава 24 стих. Следовательно, никто до него не был членом церкви. Если бы кто-то опередил его, то разве правильно называть его предшественником? Вышнее звание — жертвовать себя вместе, а потом стать сонаследниками с ним, не было известно в других веках. Ефесян 3 глава 2, 5 и 6 стихи. Хорошие люди, жившие и умершие раньше действительной уплаты нашего выкупа драгоценной кровью, ничего не знали об этом вышнем звании. И поскольку дары и призвания Божьи являются незаслуженными милостями, то нет никакой несправедливости по отношению к живущим в других веках, если им не даровано тех же милостей. Призвание и милость тех, кто жил в прошлые века, как и тех, которые будут жить в будущем веке, были к земным почестям, к земной славе и к вечной жизни земных человеческих существ, в то время как призвание и милость евангельского века к небесным почестям и славе, к изменению природы из человеческой на божественную и к власти, чести и господству на небе и на земле в качестве сонаследников и соратников Христа. Если церковь призвана, отделена от мира и развита на протяжении этого века таким образом, что в будущем веке должна быть представителем Иеговы в полном осуществлении его великого плана веков, плана, который охватывает интересы не только человечества, но и всех творений на небе и на земле, то какими чудесными были подготовительные меры, проведенные в прошлые века для ее развития и обучения. Не менее чудесной была забота, с которой призванные были сонаследниками божественной славы, обучались в этом веке, воспитывались, направлялись и охранялись на протяжении длинного, тяжелого, узкого пути, который первым открыл их Господь и предшественник, чьими следами им велено следовать. По данному им примеру. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Наш Господь провел 3,5 года своей миссии, собирая из Израиля, обучая и наставляя нескольких учеников, которые должны были составить ядро христианской церкви. почти перед тем, как оставить их одних в мире, Он дал им обетование Святого Духа, который на протяжении всего века должен был вести Церковь ко всей истине, показывать ей будущее и освежать в памяти то, чего Он учил. И это обещание начало исполняться в день Пятидесятницы. Также написано, что ангелы — это служебные духи, посылаемые на служение тем, которые имеют наследовать это великое спасение. Евреям 1 глава 14 стих. И что Господь особо заботится о них вплоть до конца этого века. Евангелие от Матфея 28 глава 20 стих. Все написанное апостолами относится к церкви, а не к миру, как многие считают. В нем полно особых указаний, ободрения и призывов, необходимых только святым, идущим в этом веке по узкому пути. И свое откровение, которое он получил от Бога после вступления во славу, наш Господь послал и ознаменовал, известил в знаках, символах и тому подобное, своей церкви через своего слугу Иоанна. Откровение 1 глава, 1 стих. Нам также сказано, что пророчества, данные в былое время святыми мужами старины, не давались для них самих, ни для других, живших в тех днях или в том веке, но исключительно для наставления христианской церкви. Первое послание Петра, 1 глава, 12 стих. В этой главе мы намерены показать, что весь иудейский народ на протяжении целого века был невольно задействован под Божьим руководством для нашего обучения в составлении образной картины всего плана спасения во всех его аспектах. Мы только что видели его юбилеи, показывающие конечное осуществление плана в благословении всех родов земли. Если только мы черпаем из этого хранилища истины, так щедро и специально приготовленного для церкви, то Дух Божий питает и постепенно ведет нас все ближе и ближе к полному пониманию Его плана, как только это знание становится для нас необходимым. И из этого великого хранилища Бог предоставляет теперь достаточно света и пищи, которые необходимы для нас в это время жатвы, в конце этого века. Если христианскую церковь, в отличие от других людей в прошлых и будущих веках, Бог окружил такой заботой и предпринял для нее такие щедрые меры, то каким важным с его точки зрения должно быть это знание для нас? И как усердно мы должны стремиться его использовать. Поскольку ни в этой главе, ни в этом томе мы не будем углубляться в детальное исследование образных особенностей Божьих отношений с Израилем, выраженных в скинии, храме, службах, жертвах и тому подобное, то сейчас обращаем особое внимание на некоторые заметные и знаменательные принципы аналогии между иудейской и христианской эпохами, образом и прообразом. Ведь все, что христианская церковь в действительности переживает и совершает, было предоставлено в иудейской церкви. И многие черты этой аналогии являются параллелями не только по характеру, но также и по существующему времени, когда они произошли. Даже в их национальной истории и в истории многих неординарных личностей этого народа мы находим аналогии, обозначенные Писанием. Многие из них были давно замечены христианскими мыслителями, а остальные остались совсем без внимания. Здесь перед нами открывается прекрасное и плодородное поле для размышления и исследования. Апостол Павел называет иудейскую церковь Израилем по плоти, а христианскую церковь Израилем Божьим. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 18 стих, Галатам, 6 глава, 16 стих. Поэтому мы можем по праву называть их телесным Израилем и духовным Израилем. Апостолам также показан высший уровень духовного дома, когда он описывает телесный Израиль как дом, семью, слуг, а духовный Израиль как дом сынов. Евреев 3 глава, 5 и 6 стихи, Римлян 8 глава, 14 стих. Телесный дом был почетными слугами духовного дома во многих отношениях, но в основном в том, что несознательно под Божьим руководством предоставил наглядные иллюстрации духовных вещей, исследование и принятие которых приносит чрезвычайное благословение и свет для дома сынов. В двух этих случаях, с Божьей точки зрения, существовал и номинальный Израиль, и истинный Израиль, хотя для людей они казались одним. И номинальный, и истинный нельзя ясно различить до конца, до жатвы, соответствующих им веков, пока истина, своевременная и открытая тогда, не совершает разделения и не показывает, кто является истинным, а кто лишь номинальным Израилем. О телесном доме апостол Павел сказал: «Ибо не все те израильтяне, которые номинально от Израиля», Римлян 9 глава 6 стих. И наш Господь признает то же самое, когда говорит о Нафанаиле: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». И так же было, когда во время жатвы он разделял истинных от номинальных и называл первых высоко ценимой пшеницей, а остальных лишь плевелами, хотя сравнительно пшеницы была лишь горсть, а плевела включали почти весь народ. В похожей пропорции и похожим образом показаны номинальные и истинные члены духовного Израиля евангельского века. Их разделение также происходит во время жатвы, в конце евангельского века. Только тогда пшеница, сравнительно небольшое число, малое стадо, будет отделена от масс номинального духовного Израиля, в то время как значительное большинство, являясь плевелами, а не настоящей пшеницей, будет отвергнуто как недостойное основной милости, которой было призвано, и не будет зачислено к Господним жемчужинам. Римлян 9 глава 27 стих, 11 глава 5 стих, Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих, Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих и 13 глава с 24 по 40 стих. Главой телесного дома был Иаков, названный Израилем, князем. И через своих 12 сынов он основал дом, который носил его имя, дом Иакова, дом Израиля. Так и с духовным домом. Его основатель Христос заложил его через 12 апостолов, и этот дом также носит имя своего основателя — Церковь Христа. С точки зрения времени, первым Бог призвал телесный Израиль, но с точки зрения милости и по времени осуществления первым стоит духовный Израиль. Таким образом, первые будут последними, а последние — первыми. Евангелие от Луки, 13 глава, 30 стих. Писание ясно указывает на эти два дома Израиля, как на телесное семя Авраама и духовное семя Иеговы, небесного Отца, которого Авраам был образом. Некоторые ослеплены к важным истинам, предполагая, что выражение «оба дома Израиля» относится к двум частям телесного Израиля после раскола в дни Равоама, сына Соломона. Им надо только припомнить, что во время своего возвращения в Палестину после плена в Вавилоне все израильтяне всех колен бывших тогда в плену по всей территории Медоперсии, включая землю Сирии или Вавилонии, могли свободно, при желании, возвратиться на свою родную землю. Эзры 1 глава с 1 по 4 стихи. Многие верные израильтяне из всех колен, которые полагались на Божьи обетования, связанные со святой землей и святым городом, возвращались в разные города Палестины. Колено Иудеи — основное колено, которому перешла царская служба, на территории которого находился главный город Иерусалим, естественно, занимало ведущее место в его восстановлении. Но после этого возвращения с Вавилона Израиль уже не был врозь, а жил вместе, как прежде, как один народ, и назывался изначальным именем Израиль. Смотрите Неемий, 11 глава, 1 и 20 стихи, Эздры, 2 глава, 70 стих. Это дополнительно подчеркивается в Новом Завете. Господь и апостолы говорят о телесном Израиле как об одном. Апостол Павел говорит, что Израиль искал, но только остаток был найден достойным. Римлян, 10 глава, с 1 по 3 стихи, 9 глава, 27 стих, 11 глава, с 5 по 12 стихи, с 20 по 25 стихи, Деяния апостолов, 26 глава, 7 стих. Наш Господь говорил, что Он был послан ко всем погибшим овцам дома одного Израилева, и то, что Он не позволял Своим ученикам выходить из Палестины в поисках за ними. Матфея 10 глава 5-6 стихи, 15 глава 24 стих, доказывает, что жившие в Палестине представляли весь Израиль. Апостол Петр также говорит о телесном Израиле как об одном доме. Обращаясь к жителям Иерусалима, он говорит: «Знай весь дом Израилев». Апостол Иаков тоже говорит о 12 племенах как об одном народе. Деяния апостолов, 2 глава, 36 стих, Иакова, 1 глава, 1 стих. Много представителей всех колен жили в Палестине, а многие жили среди окружающих народов. Поэтому апостол Павел встречал и учил израильтян почти в каждом городе, который он посещал в Малой Азии и Италии, но они всегда считались одним народом, а единственным другим Израилем был духовный Израиль. Бог заключил основные заветы или обетования с двумя домами Израиля. Все обетования для телесного дома были земными, а для духовного дома — небесными. Хотя обетования телесному дому были и дальше остаются великими и ценными, обетования для духовного дома охарактеризованы как лучшие обетования и чрезвычайно великие и драгоценные обетования. Евреям 8 глава 6 стих, 2 послание Петра, 1 глава 4 стих. Телесному дому было сказано: «Если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». И хотя весь Израиль ответил: «Все, что сказал Господь, исполним» — Исход 19 глава с 5 по 8 стихи, а затем не сумел соблюсти своего завета, однако те верные среди них, которые в своей немощи усердно старались соблюдать его, будут в тысячелетнем веке князьями по всей земле, членами земной части Божьего царства. Смотри 1 том, 14 главу. Духовному дому, напротив, сказано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». благоприятные Богу Иисусом Христом. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудесный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Первое послание в Петра, 2 глава, 5, 9 и 10 стихи. Приметка. Слово «духовные» перед жертвами в этой цитате в 5 стихе отсутствует в самом старом греческом манускрипте, в Синайском. Правильность такого отсутствия очевидна, когда мы понимаем, что не духовные вещи приносятся в жертву, а земные, человеческие привилегии, права и тому подобное. У телесного Израиля по Божьему указанию была рукотворная скиния, которая сама по себе и во всем служении была образной. Евреям 9 глава, 1, 2, 9 и 10 стихи. Но у духовного Израиля есть скиния истинная, прообразная, которую воздвиг Господь, а не человек. Евреям 8 глава, 2 стих. Для служения в образной скинии было поставлено образное священство, главой которого был Аарон, и которое приносило образные жертвы за грехи образного народа и осуществляло образное очищение или оправдание каждый год. У прообразной скинии есть свое священство. Оно приносит лучшие жертвы, Евреям 9 глава, 23 стих, которые действительно и навсегда снимают грехи со всего мира. И главой, священником этого священства, является наш Господь Иисус, первосвященник исповедания или порядка нашего, а Церковь, как Его тело, является подсвященниками. Не номинальная Церковь в целом принадлежит к этому священству, а истинная Церковь, верные во Христе Иисусе, которые ходят по следам нашего великого первосвященника в жертвовании. Другой примечательной чертой этой аналогии между образом и прообразом, указанной в Писании, является то, что оба дома Израиля, телесный и духовный, были уведены пленниками в Вавилон. В этом можно будет лучше убедиться, когда в последующей главе мы рассмотрим Вавилон Великий, мать блудницам. Откровение 17 глава, 5 и 6 стихи. Здесь мы только показываем аналогию. Телесный Израиль был взят в плен в буквальный Вавилон, который был построен на буквальной реке Евфрат. Тогда как в евангельском веке мистический или символический Вавилон, который забрал в плен духовный Израиль, изображен сидящим над мистическим Евфратом. В образе золотые сосуды храма были забраны и осквернены буквальным Вавилоном. В прообразе драгоценные божественные золотые истины, предназначенные для служения истинному храму церкви, Первое послание Коринфянам 3, 16-17, Откровение 3, 12, были забраны далеко от свойственного им места, искаженные и злоупотребляемые мистическим Вавилоном. Буквальный Вавилон был построен на реке Евфрат, которая существенным образом способствовала его богатству и возможностям, и победа над ним была достигнута изменением русла этих вод. Так и мистический Вавилон сидит, поддерживается над большими водами, людьми, народами. И его предсказанное падение произойдет из-за того, что от него отвернутся его сторонники и приверженцы, люди. Откровение 16 глава, 12 стих. Часовые параллели, определяющие тень и сущность, образ и прообраз. Сейчас мы приступаем к рассмотрению наиболее удивительной черты этой образной аналогии, а именно к элементу времени, который в каждом случае поддерживает и подтверждает даты, указанные юбилеями, хронологией и предсказанным концом времен язычников. И мы представляем здесь эту тему именно с той целью, чтоб сила этого чудесного параллелизма смогла увеличить и укрепить веру Божьих детей по отношению к элементу времени в его плане, для чего, очевидно, это и предназначалось. Евреям 9 глава 9, 23 стихи, 10 глава 1 стих. Из всех пророчеств и часовых доказательств нет ни одного более поразительного и убедительного, чем это. Урок, которому оно учит, поражает своей простотой и дает убеждение в сердца смиренных. Не только телесный Израиль и его обряды были образными, но сам иудейский век был образом евангельского века. У них точно та же длина, и они отвечают друг другу. Так что, смотря на иудейский век и оценивая его, его длину и особенности его жатвы, его конца, мы можем узнать точную длину евангельского века, его прообраза, и можем определить, чего и когда ждать в жатве евангельского века. Но давайте теперь приступим к представлению этого. Хотя мы могли бы считать это само собой разумеющимся, исходя из основных принципов, и сказать, что как различные черты иудейской системы соответствуют чертам евангельского века, то и время должно соответствовать. Однако Бог не оставил такой вывод делать нам, но сам, ясно, хотя и косвенно, известил нас об этом. Апостол Павел говорит нам, что Бог отстранил телесный дом от благодати на время избрания духовного дома, и что когда духовный дом будет избран, тогда Божья милость возвратится к телесному дому. Не хочу оставить вас, братья, братья церкви или духовный Израиль, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Ожесточение произошло в Израиле, в буквальном, телесном, отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Как написано, придет от Сиона обещанный Избавитель, Христос наш Господь, глава и остаток немногочисленных верных из двух номинальных домов Израиля, которые будут составлять его тело, церковь. И отвратит нечестие от Иакова, и так весь Израиль спасется. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, то есть высокому званию этого века, они враги, то есть отломленные, ради вас, чтобы вы имели преимущество и унаследовали лучшую духовную часть обетований. А в отношении к избранию, которым они были избраны, чтобы получить особенные земные милости от Бога, обещанные их отцу Аврааму и его телесному семени, возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвание Божье непреложны. То, что Бог обещал, непременно исполнится, зная конец от начала, Иегова никогда не заключил бы завета, который он был бы вынужден или желал сломать. Приметка. В выше процитированном стихе слова «полное число из язычников» не надо путать с временами язычников, упомянутыми раньше. Времена язычников, как было показано, составляют период времени, на протяжении которого язычникам было позволено править миром, тогда как полное число язычников относится к полному числу, избранному из язычников, чтобы дополнить евангельскую церковь, которая с остатком избранным из числа израильтян, включая апостолов, будет составлять Церковь Христа, святой народ, царственное священство, Царство Божье, которому перейдут царствование и правление над землей. В этом пророчестве апостол дает нам намек на длину евангельского века, показывая, что он начался отстранением телесного Израиля и закончится их восстановлением к милости. Составляя слова апостола Павла и апостола Петра в Римлян 11:27 и Деяния 3 глава с 19 по 21 стихи, мы узнаем, что время для возвращения милости к Израилю приходится на начало времен реституции, при втором пришествии нашего Господа. Апостол Павел говорит, что возвращение милости к этому народу состоится тогда, когда Бог снимет с них грехи их, как говорит апостол Петр. Он сделает во времена отрады или реституции, которые наступят, когда наш Господь придет во второй раз, когда небеса больше не будут его удерживать. Мы уже показали, что датой второго пришествия нашего Господа и рассвета времен реституции является 1874 год нашей эры. Поэтому сразу после 1874 года нашей эры нам следовало бы ожидать каких-то очевидных признаков возвращения Божьей милости к телесному Израилю как одного из первых шагов дела реституции. И бесспорно, мы действительно видим, как милость начинает возвращаться к ним, и каждое новое свидетельство устранения израилевой слепоты и свидетельство божественной милости к ним является, если мерить словами апостола, новым доказательством, что евангельский век завершается и что малое стадо почти укомплектовано. Но у нас есть дальнейшее доказательство, которое предоставляет нам точную дату начала возвращения милости к Израилю. До сих пор мы лишь видели, что мера отстраненного состояния телесного Израиля является мерой времени, особенной милости для других, времени для призвания других народов, язычников, быть сонаследниками с Христом, которая заканчивается в начале времен реституции, но, как показывают другие пророчества, не в самом их начале. Но одну минуту, пусть не будет никаких недоразумений по этому поводу. Когда призвание к высокой привилегии стать членами церкви, невестой сонаследницы Христа, заканчивается, то это ни в коем случае не означает, что всем тем, которые уже призваны, обеспечено признание их достойными, а следовательно, избранными. Ведь много званных, а мало избранных, потому что только некоторые из званных соблюдают условия призвания. И это также не означает, что те, которые уже не будут призываться этим высоким званием, не получат других милостей. Дело в том, что если это высокое звание прекратится, то только потому, что великий автор этого плана веков почти завершил ту часть своего плана, осуществление которой приходилось на евангельский век, а именно избрание евангельской церкви, невесты Христа. К этой чести были призваны не все люди. Нам особо подчеркнуто, что Божьим замыслом было избрать для этого только ограниченное число, малое стадо, по сравнению с человеческими массами. Когда призванных будет уже достаточно, а время на призвание истечет, и распространять этот призыв для других уже не потребуется, то у призванных, принявших призыв, все еще будет возможность подтвердить свое звание и избрание верностью своему завету полного посвящения Богу, даже до смерти. И так делая, они вполне могут потерпеть неудачу. Это призвание, которое должно закончиться, когда будет достаточно приглашенных, чтобы из них укомплектовать привилегированное малое стадо тела Христа. Далеко не предел Божьей любви, милости и призвания. Его конец лишь закроет небесное или высокое звание. Ведь где заканчивается это призвание, где закрывается эта дверь возможности и милости, там другая дверь начинает распахиваться, дверь возможности войти на путь святости и подниматься по нему. Не к божественной природе, которой призывалась Евангельская Церковь, но к вечной жизни и совершенству человеческих существ. Смотри первый том, 10 и 11 главы. А теперь давайте займемся точной датой возвращения милости к Израилю, которая как раз отмечает конец небесного призвания, дата, от которой Израиль начинает постепенно прозревать и получать все больше доказательств возвращения божественной милости, а также дата, от которой прекратится Божье призвание к небесным почестям, и только уже призванные будут иметь привилегию обрести награду путем верности до конца своей жизни. Телесный Израиль, подобно духовному, был призван Богом стать его собственным народом, дорогим ему сокровищем превыше всех остальных народов. Первый – земное сокровище и образ другого, являющегося небесным сокровищем. Отделенный от мира, он был преемником особой Божьей милости на протяжении 1845 лет. Начало этого периода совпадает с началом его национальной жизни, от смерти Иакова, последнего из патриархов. Тогда он был впервые признан как народ и получил национальное имя — 12 колен Израиля. Смотри Бытия, 49 глава, 28 стих, 46 глава, 3 стих, Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Эти 1845 лет национальной жизни и милости закончились их непринятием Мессии в 33 году нашей эры, когда за 5 дней до своего распятия он представил им себя как их царь и, оставшись непринятым, заявил: «Оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, 23 глава, 38 стих. Это, конец милости для них, стало началом их падения, которое тянулось 37 лет и закончилось в 70 году нашей эры, полным крахом их государственности, а также их города, храма и тому подобное. Однако следует заметить, что Бог продолжал являть свою милость представителям этого народа и после его отстранения как народа. Ведь евангельский призыв был ограничен к отдельным лицам этого народа в течение 3,5 лет после Пятидесятницы, после смерти Христа, до того времени не касаясь Корнелия, первого язычника, которому была оказана такая милость. Деяния апостолов, 10 глава. Это был полный конец 70 недель милости, обещанных через Даниила, как и было написано, и утвердит завет для многих одна седьмина. Та 70-я неделя лет началась крещением Господа. Его крест, как было предсказано, отметил ее середину, и ее конец стал пределом милости для телесного Израиля. В этом долгом периоде, 1845 лет, милости к их народу, в течение которого все другие народы игнорировались, Израиль получал и наказание, и благословение. Но даже их наказания за грехи были доказательствами и составными Божьей милости и отцовской заботы о них. Он посылал на них несчастья и часто позволял на их пленение, когда они забывали и не слушались Его. Но когда они раскаивались и взывали к Господу, Он всегда слышал и освобождал их. Вся история этого народа, записанная в книгах Исхода, Иисуса Навина, Судей, Паралипоменон и Царств, подтверждает тот факт, что Бог недолго скрывал от них свое лицо, и что Он всегда был чутким к их зову раскаяния, вплоть до дня, когда их дом остался опустошенным. Даже в те дни Бог простил им больше, чем когда-либо, и послал им долго обещанного Мессию, Освободителя в лице нашего Господа, своего Сына. Недостойность этого народа и в дальнейшем оставаться его особым сокровищем или в какой-либо мере представлять Божье Царство на земле стала очевидной в том, что они отвергли святого, непричастного к злу, непорочного, а выбрали убийцу вместо него. Поэтому из-за их недостойности день огромнейшей милости стал для них днем упадка и отстранения от нее. И великая милость стать сонаследниками с Мессией, которую Израиль, за исключением верного остатка, Исход 1 глава 9 стих, 10 глава 22-23 стихи, Римлян 9 глава 28-29 стихи и 11 глава 5 стих, упустил из-за своей слепоты и жестокости сердца, была предложена языческим верующим, не языческим народам, но оправданным верующим из каждого народа, хотя милость сперва на 3,5 года была исключительно для верующих народа Израиля. Из-за того, что они были, как народ, ослеплены национальными предрассудками, великая награда, предложенная им первым, но которой они были недостойны, перешла к святому народу, особенному народу. К этому народу принадлежит достойный остаток из их народа и другие, призванные из языческих народов, которых в своем высокомерии они когда-то презирали как собак, и Божья обещанная милость не вернется к ним как народу, устраняя их слепоту и направляя их, словно первенцев среди народов, к земным благословениям, пока полное число народа особенного не будет призвано из язычников, пока полное число язычников не войдет в эту высшую милость. Таким образом, как говорит апостол Павел, Римлян 11:7, телесный Израиль не получил того, чего искал, а именно главной милости. Считая главной милостью земные благословения и в своем высокомерии сердца, требуя этого главного благословения как своего наследственного права, к тому же заслуженного их делами, они слепо приткнулись и отвергли ее. Милость через Христа. Как предсказал Давид, их стол, так щедро накрытый обетованиями и благословениями, представленными им через Христа, стал для них сетью, тенетами и петлею возмездия им из-за жестокости их сердца. Римлян 11 глава 9-10 стихи, Псалм 68 с 22 по 28 стихи. Христос, который пришел искупить и который возвысил бы их к такой славе, которую они не могли себе даже представить или желать, стал для их гордости камнем преткновения и камнем соблазна. Римлян 9:32-33, Исход 8:14. Но слепота Израиля была только отчасти, а не полной потерей зрения. Ведь свидетельство закона, пророков и апостолов было открыто для всех, как для иудея, так и для язычника. И на протяжении евангельского века любой иудей, который хотел бы решительно сорвать пелену предрассудков и гордости и со смирением и благодарностью принять Божью милость вместе с его языческим братом, мог это сделать. Но немногим это удалось. И до тех пор, пока не войдет полное число язычников, или, другими словами, пока духовный Израиль не будет собран, не будет никакой милости, никаких особенных усилий, чтобы убедить их как народ в истине или победить их предрассудки. После того, как они отвергли Мессию и как их дом остался пустым, у Израиля не было никаких признаков Божьей милости. Даже сами иудеи были вынуждены признать, что их слезы, стоны и молитвы оставались безответными. И как было предсказано их пророками, они стали ужасом и посмеянием для всех народов. Если раньше Бог слышал их молитвы, замечал их слезы и возвращал их в родную землю, беспрерывно благословляя, то с тех пор Он уже не обращал на них внимания и не оказывал им милости. С тех пор, как они сказали: «Кровь Его на нас и на детях наших», над ними нависло лишь одно беспрерывное наказание. Они, по предсказанию, были рассеяны и преследованы среди всех народов. Это факты, которые каждый может прочитать на страницах истории. А сейчас давайте вернемся к пророкам, чтобы посмотреть, как именно эти факты были предсказаны и что эти пророки говорят об их будущем. Объяснив Израилю, как они покинули его, Господь через пророка Иеремию в 16 главе говорит: «За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам, правителям, день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия» с 9 по 13 стихи. Эти дни наступили, когда они отвергли Мессию. Насколько буквально исполнилась эта угроза, каждый может судить сам. Да и они должны это признать. Это пророчество нельзя отнести ни к одному предыдущему пленению соседними народами — Сирией, Вавилоном и так далее. Такой вывод противоречил бы словам «в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши». Авраам пришел из Ура Халдейского, Вавилона, а Иаков из Сирии. Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Только это рассеяние Израиля среди народов при окончании их 1845-летнего периода милости и никакое другое пленение соответствует указанным словам: «в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши». Так что это, вместе с отсутствием милости, бесспорно относит упомянутое пророчество к нынешнему рассеянию Израиля среди всех народов. Но хотя Бог лишил их всякой милости на некоторое время, Он не оставит их навсегда в таком состоянии. Он говорит, Иеремия 16 глава с 13 по 15 стихи: «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из России, где находится почти половина еврейской расы, и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Мы могли бы умножить цитаты пророков и апостолов об окончательном возвращении Божьей милости к Иакову, к Израилю по плоти. после избрания полного числа тела Христа из язычников. Но читатель сам может это сделать, пользуясь конкордансом или Библией со ссылками. Среди самых ярких упоминаний Нового Завета о возвращении милости к Израилю стоят слова апостола Иакова, Деяния 15 глава с 14 по 16 стихи, и апостола Павла, в Римлян 11 глава 26 стих. Но сначала они должны выпить до самого дна свое наказание, о чем и говорится в этом знаменательном пророчестве в 18 стихе, «И воздам им вдвое прежде всего, перед тем, как придет милость, за неправду их и за сугубый грех их». Еврейское слово «мишнех», переведенное здесь «вдвое», обозначает вторую часть — повторение. В свете этого заявление пророка звучит: «Период со времени их отстранения от всякой милости до их возвращения к милости будет повторением или удваиванием их времени, их предыдущей истории, на протяжении которой они пользовались божественной милостью». Как показано на прилагающейся диаграмме, период их милости от начала их национального существования при смерти Иакова до конца этой милости при смерти Христа, 33-й год нашей эры, составил 1845 лет. И тогда началось их вдвое, мишнех, повторение или удваивание такого же отрезка времени, 1845 лет отсутствия милости. 1845 лет от 33-го года нашей эры указывают на 1878 год нашей эры, как на конец их периода немилости. 33-й год нашей эры плюс 1845 равняется 1878 год нашей эры. Все эти пророческие пункты прошлого четко обозначены, и нам следовало бы ожидать какого-то доказательства возвращения Божьей милости к телесному Израилю, Иакову, и около или в 1878 году нашей эры. И об этом действительно свидетельствует тот факт, что Иудею сейчас даны привилегии в Палестине, в чем ему отказывалось в минувших столетиях. Именно в этом 1878 году нашей эры, когда их вдвое исчерпалось и пришло время на возвращение Божьей милости к этому народу, был проведен Берлинский конгресс народов, на котором лорд Биконсфилд, еврей, тогдашний премьер-министр Англии, был центральной фигурой и играл ведущую роль. Там Англия приняла на себя общий протекторат над азиатскими провинциями Турции, среди которых находилась и Палестина. И турецкое правительство внесло поправки в свои законы о чужестранцах, что намного улучшило состояние иудеев, населяющих тогда Палестину, и к тому же частично открыла дверь и для других поселяться там с правом на действительную собственность. Раньше иудей был лишь собакой для ударов, пинков и оскорблений со стороны его мусульманского правителя, лишенный самых элементарных условий существования на земле, священной для него воспоминаниями о прошлом и обетованиями о будущем. Одновременно с открытием дверей в Палестину начались жестокие преследования в Румынии, Германии и особенно в России, которые все больше усиливаются. Постановление за постановлением этих правительств лишало их прав и привилегий, да еще и нападки со стороны соседей. В конце концов, все это заставило их уезжать в большом количестве. Но, несомненно, в этом преследовании заключена и милость, ведь оно заставит их, как и всегда заставляло, обращаться к Иерусалиму и к заветам, напоминая им, что они — наследники определенно великих земных обетований. Но мы должны помнить, что 1878 год нашей эры стал лишь поворотным пунктом возвращения милости к телесному Израилю. Из нашего исследования о временах язычников нам уже известно, что Иерусалим и его народ будут и дальше попираться, контролироваться и притесняться язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Поэтому, хотя и время на милость наступило в 1878 году нашей эры, Иудей войдет в полную милость не раньше 1915 года. Их поднятие к милости, как и падение, будет постепенным. Что также примечательно, эти два периода их падения и поднятия имеют точно ту же длину. Падение было постепенным, с нарастающим темпом, на протяжении 37 лет, с 33 года нашей эры, когда их национальная милость закончилась, до 70 года нашей эры, когда их национальное существование было прекращено, земля опустошена, а Иерусалим полностью уничтожен. Так история показывает начало и конец их падения, тогда как пророчество отмечает две точки их поднятия — 1878 и 1915 года, показывая точную параллель 37 лет. Это добавочная часть их мишнех вдвое, упомянутого пророком. Хотя поворотные пункты иудейского и евангельского веков отчетливо и соответствующе отмечены в 33 и 1878 годах нашей эры отнятием и возвращением милости Израилю, однако дело каждого из этих веков заходит за следующий век. Так, достигнув своего поворотного пункта, иудейский век зашел за начало евангельского века. Точно так же возвращающаяся к ним милость, как одна из первых характерных особенностей тысячелетнего века, захватывает завершение или жатву евангельского века. На протяжении 37 лет, от 33 года нашей эры, конца милостью к их народу, до 70 года нашей эры, их полного свержения, Израиль, за исключением верного остатка, падал, а верующие язычники поднимались. Иудейский век заканчивался, а евангельский начинался. И на протяжении 37 лет, с 1878 года по 1915 год нашей эры, евангельский век заканчивается, и на так называемое христианство, за исключением верного остатка, готовятся прийти и приходят беды, тогда как для Израиля и всех людей готовится дело реституции, то есть 33 год и 1878 год показывают начало работы каждого соответствующего нового века, хотя в обоих случаях было позволено, чтобы дело жатвы предыдущего века и уничтожение отбросов продолжалось еще 37 лет в новом веке. Таким образом, точно определенные пределы этих эпох, а также видно, как они заходят друг за друга. Двойная работа принадлежит каждому из этих двух переходных периодов. Разрушение старого и установление нового порядка или эпохи. А поскольку иудейский век и народ были только образами или тенями, то нам следует ожидать здесь более обширных результатов, чем тогда. И мы их увидим. Эта двойная работа показана в словах пророка Исаии. «Ибо, первое, день мщения в сердце моем, и, второе, год моих искупленных настал». Исход, 63 глава, 4 стих. Это никак не ловко устроенная аналогия для подтасования фактов. Ведь многие эти параллели вместе с другими истинами были видны из пророчеств и проповедованы, как здесь показано, еще за несколько лет до 1878 года. Этот год был объявлен годом возвращения милости к Израилю, прежде его наступления, и прежде чем какое-нибудь событие указало на него в таком свете. Автор этого тома издал эти взятые из Писания выводы в форме брошюры еще весной 1877 года. Едва ли можно найти более сильное свидетельство, а однако оно сохранялось в тайне до нынешнего надлежащего времени, когда знание умножено, чтобы мудрым в истинном небесном учении понять. Нам известен точный год отвержения Израиля и даже сам день. Пророк ясно заявляет, что они должны были иметь мишнех или вдвое. Мы считаем и представили это ясно, что этот параллельный период составляет 1845 лет, и что закончится он в 1878 году нашей эры, и то, что он был отмечен милостью, является неоспоримым фактом. И также не забывайте, что только после конца вдвое профессор Делитш издал свой еврейский перевод Нового Завета, который уже находится в руках тысяч евреев, пробуждая огромный интерес. И еще. Помните, что огромнейшее со времен апостолов христианское движение среди евреев, возглавленное Рабиновичем и другими, набирает сейчас темпов в России. И началось оно где-то по истечению такого же времени, с 1878 года нашей эры, когда закончилось вдвое Израиля, как побуждение язычников со времени отвержения Израиля в 33 году нашей эры. Теперь припомните себе слова апостола, которые ясно показывают, что они были отстранены от божественной милости и от земных заветов, все еще принадлежащих им, пока не войдет полное число язычников, до конца евангельского призвания. И тогда вы увидите, что 1878 год является знаменательной датой, представляющей не менее глубокий интерес для духовного Израиля, чем для телесного. Однако, как никто, кроме нашего Господа Иисуса, не знал о важности конца века закона и начала евангельского века, даже апостолы до Пятидесятницы знали и видели лишь смутно. Так и нам сейчас следует ожидать, что только тело Христа, помазанное тем же Духом, сможет ясно видеть окончание евангельского века и всю важность этого. Бедные иудеи и многие именующие себя христианами до сих пор не знают о великом эпохальном изменении, произошедшем при первом пришествии, о конце иудейского века и начале евангельского. Так и сейчас немногие знают или узнают, пока видимые свидетельства не докажут их физическому зрению, что мы сейчас в конце или жатве евангельского века, что 1878 год нашей эры явился столь важным пунктом. Только немногим верным предназначалось видеть это, знать и не оставаться во тьме с миром. «Вам дано знать», — сказал наш Господь. Но, вероятно, некоторые могут сказать, что хотя Иеремия и был Господним пророком, и его свидетельство о мишнех или повторении в жизни Израиля заслуживает доверия, это доказательство можно было бы считать более убедительным, если бы хотя бы еще один пророк подтвердил то же. На это мы отвечаем, что заявление одного, заслуживающего доверия пророка, является хорошим и достаточным основанием для веры, и что много знаменательных свидетельств при первом пришествии были предсказаны каким-то одним отдельным пророком. Однако Бог, который богат в своем милосердии и полон сострадания, учел немощь нашей веры и ответил на молитву наших сердец заблаговременно, предоставляя более чем одно свидетельство. Обратимся сейчас к пророчеству Захарии, 9 глава, с 9 по 12 стихи. В пророческом видении он идет рядом с Иисусом, въезжающим в Иерусалим, 33 год нашей эры, за 5 дней до своего распятия, Иоанна 12 глава с 1 по 12 стихи. И пророк восклицает народу: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Обратите внимание на четкое исполнение этих слов. Матфея 21 глава, с 4 по 9 и 43 стихи. Евангелие от Иоанна 12 глава, с 12 по 15 стихи. И Евангелие от Луки 19 глава, с 40 по 42 стих. Исполнилась каждая деталь, даже крики торжества. Когда люди кричали «Осанна!», фарисеи требовали от Иисуса запретить им, но он отказал им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Почему? Потому что было предсказано, что будет крик, а каждая черта пророчества должна исполниться. Пусть эта точность до мельчайшей подробности в исполнении пророчеств веселит нам доверие к дальнейшим утверждениям этого и других пророков. После краткого замечания по поводу злых последствий их отвержения своего царя, Захарии 9:10, пророк от имени Иеговы обращается к ним так, 12 стих: «Возвращайтесь на твердыню Христа, вы, пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Слово «вдвойне» здесь является тем же словом, которое употребил и Иеремия, «мишнех», повторение или другая равная часть. Годами израильтяне были под римским игом, и они были пленниками, надеющимися на пришествие царя, который бы освободил и возвысил их к обещанной власти над землей. Теперь их царь, их твердыня, пришел, но такой смиренный и скромный, что они в гордости своих сердец не могли узнать в нем того освободителя. А еще больше они были пленниками греха, и этот освободитель запланировал и это большое освобождение. Наш Господь был с ними 3,5 года, исполняя Писание среди них. И вот пришло последнее и окончательное испытание. Примут ли они его, Господнего помазанника, как своего царя? Предвидение Бога, что они отвергнут Мессию, показано в словах пророка: «Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Это пророчество не только не оставляет никаких сомнений по поводу существования вдвойне, удваивания наказания, добавленного к жизни Израиля за отвержение Мессии, но и отмечает точный день, когда это началось. Также оно делает вдвойне сильными, точными и ясными выводы, взятые из пророчества Иеремии и подтвержденные словами нашего Господа: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Припомните связанные с этим слова нашего Господа в это время: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се остается вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете от сердца: «Благословен грядущий во имя Господне». Евангелие от Матфея, 23 стих, с 37 по 39 стихи. Также читаем, что в последний день их испытания, когда приблизился, сидя на осле, к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне, отныне, от глаз твоих». Евангелие от Луки, 19 глава, 41 и 42 стихи. Спасибо Богу, что сейчас их вдвойне уже завершилось, и мы можем видеть, как их слепота начинает проходить. А ведь это приносит радость и самим святым, поскольку они осознают, что прославление тела Христа приближается. Но наш любящий Отец, безусловно, желал основать наши сердца и избавить от сомнений по поводу этого небольшого аспекта, решающего и доказывающего так много. И Он послал нам слово об израильском вдвойне через еще одного из самых Своих почитаемых слуг, через пророка Исаию. Пророк подходит к этому с другой стороны, с точки зрения времени, когда вдвойне Мишнех уже позади, 1878 год нашей эры. И, обращаясь к нам, ныне живущим, он передает Господнее послание. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Исход 40:1-2. Приметка. Еврейское слово «кефель», переведенное здесь «вдвое», значит «вдвое» в значении чего-то, согнутого посредине. Изучающий пророчество должен заметить, что пророки подходят к своим высказываниям с разных сторон, иногда говоря о будущем как о будущем, а иногда принимая взгляд со стороны будущего и говоря с этой принятой точки зрения. Например, Исаия, говоря о рождении нашего Господа, как будто сам стоит около яслей, где лежит младенец Иисус. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Исход 9:6. Книга Псалмов вообще неприемлема для чтения, если не учитывать этого принципа. И нет лучше иллюстрации такого принципа о различных пророческих точках зрения, чем те три, уже упомянутые, пророчества относительно вдвойне Израиля. И Иеремия предсказал, что придут дни, когда Бог рассеет их среди всех народов, и что после того, как они получат вдвойне, Он снова соберет их, показывая им еще больше могущества, чем когда они выходили из египетского рабства. Захария говорит так, как будто бы живет во время, когда Христос представлял себя Израилю как их царь. Он говорит нам, что тогда, в тот самый день, начался отсчет их вдвойне. Исаия словно стоит рядом с нами в 1878 году нашей эры, обращает наше внимание на факт, что Бог запланировал определенное или предназначенное время для предоставления Израилю милости, и что это определенное время наступило после вдвойне, то есть после аналогичного времени их предыдущей милости. И он говорит, что мы должны нести сейчас Израилю это утешительное известие об окончании их вдвое. Было бы действительно трудно определить, которое из этих трех пророчеств самое сильное или самое важное. Каждое из них важное, и каждое сильное само по себе. Но вместе взятые они составляют тройную веревку удивительной силы для смиренных, старательных и доверчивых Божьих детей. Убедительность этих пророческих слов усиливается еще больше, если помнить, что эти пророки не только жили и писали сотни лет раньше, но что они писали о том, что целиком противоречило ожиданиям иудеев. Действительно, лишенными веры и ленивыми сердцами, чтобы поверить всему сказанному Богом через пророков, являются те, которые не в состоянии в этом ясном и гармоническом свидетельстве увидеть перст и деяния Божьи. Если кто-то желает возразить, что Берлинский конгресс и его действия были недостаточным признаком начала возвращения Божьей милости к Израилю, то мы отвечаем, что это было намного большим знаком возвращения милости, чем въезд нашего Господа в Иерусалим был знаком немилости. Ни то, ни другое, когда происходило, не считалось исполнением пророчества. И сегодня намного тысяч больше тех, кому известно об исполнении вдвое, чем тех, которые до Пятидесятницы знали, что вдвое тогда началось. Таким образом, мы видим, что дитя, по словам Симеона, предназначенное на падение и на восстание многих в Израиле, Луки 2:34, стало падением или камнем преткновения для телесного Израиля как народа. И мы увидели, как в качестве главы и начальника духовного Израиля он станет освободителем, чтобы снова поднять телесный дом и восстановить все после того, как их определенное время, их вдвое, закончится. И сейчас мы видим, что вдвое закончилось, а к Израилю начинает возвращаться милость. Видя это исполнение слова нашего Господа, наши сердца вполне могут петь. Господние святые, вам сильная основа, заложена для веры в Его священном слове. Рассматривая отстранение Израиля от милости и их последующие утраты, а также причину всего этого, не надо забывать, что и здесь они представляли номинальный духовный Израиль, и что те же пророки предсказывали преткновение и падение обоих домов Израиля, и будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля. Исход, 8 глава, 14 стих. Как случилось отстранение и падение номинального телесного Израиля, так и по тем же причинам должно произойти отстранение и падение номинального духовного Израиля, номинальной евангельской церкви. Отстранение и падение одного и другого одинаково ясно показаны в Писании. И точно так же, как остаток телесного Израиля был спасен от слепоты и падения, благодаря кротости и вере, так и похожий остаток номинального духовного Израиля будет спасен от слепоты и падения номинального большинства в жатве или окончании этого века. Таким образом, последние члены истинной церкви, тела Христа, должны быть отделены от номинальной церкви, чтобы соединиться с прославленным главой. Только они, остаток, избранный из телесного Израиля при его падении, и немногочисленные верные евангельского века, включая живущий остаток при его завершении, составляют истинный Израиль Божий. Именно они являются избранными, оправданными через веру в искупительное дело Христа, призванными к соучастию в жертве и наследии с Христом. Они избранные благодаря вере в истину и освящению Духом истины, верные до самой смерти. С окончанием избрания этого класса в жатве этого века можно ожидать огромного смятения среди пшеницы и плевел, потому что многие божественные милости специально дарованные ради нескольких верных, будут забраны от номинальных масс, когда малое стадо, для развития которого они предназначались, будет укомплектовано. Нам следует ожидать, что здесь, как и в образной иудейской жатве, будет вестись работа отделения. Как говорил пророк: «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Псалм 49, 5 стих. И как в 33 году нашей эры номинальный иудейский дом, как система, был предан немилости, распаду и свержению. Так соответствующая дата 1878 года нашей эры обозначала начало немилости, распада и свержения номинального духовного Израиля, о котором подробнее мы поговорим в следующих главах. Математическое доказательство. Считая вышеуказанное свидетельство убедительным и удовлетворительным, мы продолжаем доказывать хронологически, что, во-первых, иудейский век от смерти Иакова до опустошения их дома, когда начался отсчет их вдвое или второй части, продолжался 1845 лет, и, во-вторых, что вдвое закончилось в 1878 году нашей эры, и тогда пришло время для начала милости, что, в свою очередь, стало доказательством окончания милости евангельского века. Второй вопрос фактически не нуждается в каких-то доказательствах, ведь если наш Господь на самом деле умер в 33 году нашей эры, то проще простого сложить 1845 лет и 33 год нашей эры, чтобы обнаружить 1878 год нашей эры годом, в котором должна была начаться милость для Израиля. Это дано нам с целью убедиться в первоначальном предположении, что период ожидания Израилем выполнения Божьих обетований под сенью его милости был периодом 1845 лет. Длина этого периода полностью доказана в главе «Хронология», за исключением одного пункта, а именно периода от смерти Иакова до выхода из Египта. Этот период до недавнего времени был достаточно своеобразно скрыт, спрятан. Пока он не был замечен, длина иудейского века оставалась неизвестной, а без нее его вдвое измерить было невозможно, даже если пророчество о «вдвое» были известны и понятны. До смерти Иакова хронология идет гладко, но от этой даты до выхода из Египта уже нет полной записи. Различные промежутки даются то здесь, то там, но нет единой нити, по которой мы могли бы знать наверняка. По этой причине в этом месте таблицы хронологии мы были вынуждены обратиться к Новому Завету. Там мы получили помощь от вдохновенного апостола, который дал нам связующее звено. Таким образом, мы узнали, что от завета при смерти Фары, отца Авраама, до исхода Израиля из Египта был период длиной 430 лет. Мы в точности определяем этот скрытый период от смерти Иакова до выхода из Египта, сперва подсчитав период от смерти Фары до смерти Иакова, а тогда отняв это число от 430 лет, от периода между смертью Фары и выходом из Египта. Аврааму было 75 лет, когда с ним был заключен завет при смерти Фары, Бытия 12:4. А Исаак родился 25 лет спустя, Бытия 21:5. Следовательно, от завета до рождения Исаака 25 лет, от рождения Исаака до рождения Иакова 60 лет, Бытия 25 глава 26 стих, от рождения Иакова до его смерти 147 лет. Бытия, 47 глава, 28 стих. Вместе лет от завета с Авраамом до смерти Иакова 232 года. От завета до дня, когда Израиль покинул Египет в Пасху, 430 лет. Смотри Исход, 12 глава, 41 стих. От этого отнимаем период от завета до смерти Иакова 232 года. Таким образом, период от смерти Иакова до Исхода 198 лет. Таким образом, вся трудность относительно продолжительности существования Израиля как народа устранена. Нет сомнения, что этот период от смерти Иакова до Исхода был преднамеренно сокрыт до надлежащего времени. К этому мы теперь прибавляем периоды, представленные в хронологической таблице. Период от смерти Иакова до Исхода 198 лет. Израиль на пустыне 40 лет. До разделения Ханаана 6 лет. Период судей 450 лет. Период царей 513 лет. Период опустошения 70 лет. От первого года Кира до первого года нашей эры 536 лет. Сумма лет от смерти Иакова до первого года нашей эры 1813 лет. От первого года нашей эры до распятия в Пасху весной 33 года нашей эры целые годы по иудейскому церковному времени 32 года. Приметка: еврейский церковный год начинался весной. Пасха приходилась на 15-й день первого месяца каждого нового церковного года. Весь период ожидания Израилем царства под божественной милостью и признанием 1845 лет. Чтобы определить меру их вдвое, когда пришло время для начала милости к ним, и когда она, в свою очередь, начала отходить от номинального духовного Израиля. Мы считаем 1845 лет от весны 33 года нашей эры и получаем дату Пасхи 1878 года нашей эры. Их поднятие с 1878 года до 1915 года нашей эры, до завершения времен язычников, под милостью царя, которого они отвергли и которого в это время узнают, соответствует по длине 37 годам их падения со дня, когда их дом остался пуст в 33 году нашей эры, до их полного краха как народа в 70 году нашей эры. Приметка к дате 1915 год. Смотрите предисловие автора, написанное в 1916 году. Мы уже исследовали много потрясающих параллелей между тенью, образом, иудейского века и реальностью, прообразом, евангельского. И вот теперь мы убедились еще в одной. Длина двух веков одинакова. Евангельская церковь призывалась на протяжении Израилевого мишнех, то есть двойной немилости. Среди всех поразительных стечений особенными являются завершающие особенности двух веков, их жатвы, их жнецы, их работа и посвященное время. Все служит для того, чтобы дать нам четкое представление о завершающей работе, которая должна быть выполнена в жатве, являющейся концом этого века. Обратите особое внимание на соответствие между этими двумя жатвами, когда мы будем вкратце повторять. Рассмотрение параллели жатв. Иудейский век закончился жатвой, когда наш Господь и апостолы собирали плоды, семена которых были засеяны Моисеем и пророками. «Возведите очи ваши, — говорил Иисус, — и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, а вы вошли в труд их». Иоанна 4 глава с 35 по 38 стихи. Конец евангельского века также называется жатвой. Жатва есть кончина века. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, а пшеницу уберите в житницу мою. Евангелие от Матфея, 13 глава, 39 и 30 стихи. Иоанн предсказал дело и результат иудейской жатвы словами Матфея 3:12: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою, истинных израильтян, в житницу, христианскую церковь, а солому, отвергнутых из народа, сожжет огнем неугасимым, скорбью, которая уничтожила их как народ». Тут пришло крещение Святым Духом и огнем. Святой Дух сошел на подлинных израильтян в Пятидесятнице, а огонь скорби на всех остальных на протяжении 37 лет после их отвержения. Матфея 3 глава 11 стих. В этом горе Израиль был уничтожен как народ, а не как личности. Объявитель говорит, что уборка урожая этого века будет проводиться острым серпом истины, потому что пришло время жать, и показывает двойную работу, часть которой относится к винограднику земли, отличающемуся от посаженной отцом истинной виноградной лозы, Иисуса Христа и его членов или ветвей. Иоанна 15 глава с 1 по 6 стихи. Жатва этого века названа жатвой пшеницы и плевелов. Матфея 13 глава с 24 по 30 стихи и с 36 по 39 стихи. А жатва иудейского – пшеницы и мякины. И если мякина значительно преобладала тогда, то, учитывая столь выраженную аналогию и параллелизм во всех остальных чертах, плевела будут намного обильнее пшеницы в этой жатве. Иудейская жатва, период 40 лет, началась мессией нашего Господа и закончилась отвержением номинального Израиля, его падением и разрушением его города римлянами в 70-м году нашей эры. И жатва этого века началась присутствием нашего Господа в начале Великого юбилея земли в 1874 году, как показано в 6 главе, и заканчивается свержением языческой власти в 1914 году нашей эры, также период 40 лет. Это еще одна чудесная параллель этих двух веков. Хотя иудейская жатва началась служением нашего Господа, и в то время Божья милость оставила их номинальную систему после 3,5 лет, после чего последовало 37 лет скорби для этой системы. Однако для единиц этого народа продолжалась особенная милость, а призвание к высокому положению сонаследия с Христом предназначалось исключительно для них еще на протяжении 3,5 лет после того, как они отвергли нашего Господа, а Он отверг их, тем самым подтвердив обетование Даниилу, Даниила 9:27, что этому народу милость будет оказываться до тех пор, пока полностью не закончится 70-я неделя, в середине которой будет погублен Мессия. Это обетование исполнилось для всей истинной пшеницы, тогда как система, державшая эту пшеницу, была осуждена и отброшена в середине недели. Собирание пшеницы иудейского века продолжалось еще несколько лет, начиная от миссии нашего Господа, несмотря что вся особенная милость прекратилась через 3,5 года после смерти Христа. Скорбь, огонь этого народа воспламенилась уже в начале, но не достигла своего страшного неистовства, пока пшеница этого народа не была почти собрана в житницу. Подобные периоды, отвечающие особенностям той жатвы, можно увидеть в жатве этого завершающегося века. Осень 1874 года нашей эры, когда, согласно юбилейным циклам, пришло время на присутствие нашего Господа, соответствует времени Его крещения и помазания Святым Духом, когда Он стал Мессией, Владыкой, Даниила 9:25, и начал собирать иудейский урожай. Весна 1878 года нашей эры, 3,5 года спустя, отвечает времени, когда наш Господь принял чин царя, въехал на осле и очистил храм от торговцев, оплакивая и предавая опустошению ту номинальную церковь или царство. В это время системы номинальной церкви были извергнуты. Откровение 3:16. Перестав с тех пор, с 1878 года нашей эры, быть словесными орудиями Бога и потеряв полностью Его признание. И 3,5 года после весны 1878 года нашей эры, закончившиеся в октябре 1881 года нашей эры, соответствуют 3,5 годам продолженной милости к отдельным иудеям во второй половине их 70-й недели милости. Как в образе эта дата, 3,5 года после смерти Христа, отмечала конец всей особенной милости к иудею и начало милости к язычникам, так мы видим, что 1881 год нашей эры обозначает конец особенной милости к язычникам, конец высокого звания или приглашения к благословениям, присущим этому веку, чтобы стать сонаследниками с Христом и участниками божественной природы. И, как мы видели, это отмечает огромное движение в иудейском народе к христианству, известное как «Кишиневское движение». Сейчас скорбь нависла над номинальным христианством, но буря сдерживается до тех пор, пока не будет собрана пшеница, пока Божьи посланники не попечатают его слуг на их челах, умах, истинной. Откровение 7 глава 3 стих. Соответствие между особенностями этой жатвы и иудейской встает еще более очевидным, если брать во внимание проповедование. Во время первых 3,5 лет иудейской жатвы Господь и ученики особенно подчеркивали время и факт присутствия Мессии. Они провозглашали: «Исполнилось время, пришел Освободитель» Марка 1 глава 15 стих, Матфея 10 глава 7 стих. Так же дело обстоит и с этой жатвой. До 1878 года пророчество времени и факт присутствия Господа, в сущности, как это предоставлено здесь, хотя менее ясно, составляли наше послание. С тех пор работа расширилась, а другие истины предстали в более ярком и четком свете. Но те же факты и стихи из Писания, говорящие о том же времени и присутствии, остаются неоспоримыми и несомненными. Как милость, продолженная для отдельных израильтян после отстранения их номинального дома от нее, не предназначалась для того, чтобы обратить и реформировать их номинальную церковную систему, и не давала надежды переменить их мекину в пшеницу, но предназначалась для отделения и собрания в житницу каждого зерна спелой пшеницы. Так и в этой жатве цель продолжающейся и обильной нынешней милости, света истины, не заключается в обращении целых сект или проведении национальных реформ, а, напротив, в полном отделении класса пшеницы от класса плевел. Они столетиями росли вместе, бок о бок, и чистой, состоящей только из пшеницы, секты не было известно. Но теперь во время жатвы должно наступить разделение, и напряжение будет огромным. Во многих случаях это будет означать прекращение земной дружбы и разрыв многих любящих уз. И это разделение будет производить истина. Господние предсказания по поводу жатвы во время его первого пришествия оправдывается и в нынешней жатве. Смотри Матфея 10 глава с 35 по 38 стихи и Луки 12 глава с 51 по 53 стихи. Как тогда истина ставила отца против сына, дочь против матери и свекровь против невестки, так снова врагами человечества чаще всего будут его домашние. Этого нельзя избежать. Те, которые любят покой больше истины, будут испытаны, а те, которые любят истину превыше всего, будут приняты и признаны победителями. Точно так же, как в иудейской жатве. В иудейской жатве избранными посланниками, вестниками царя и приближающего царства были скромные, нетитулованные люди, а теми, кто сопротивлялся посланию, были первосвященники, книжники, фарисеи и доктора богословия. И как следовало ожидать, это мы находим здесь. Самыми слепыми являются руководители слепых, которые, как иудейские прототипы, не узнали времени посещения своего. Евангелие от Луки 19:44. Присутствие было одним из главных условий испытания. Крест был следующим. Иоанн Креститель говорил им: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Только истинные израильтяне были в состоянии осознать факт присутствия Мессии, но многие из них споткнулись через крест, потому что хотя и желали принять Мессию как освободителя, их гордость не позволила им принять его как искупителя. Сейчас происходит нечто подобное. Многие спотыкаются через присутствие Христа, через продолжающуюся жатву и через отвержение номинальной массы исповедующих. И они не готовы признать великого освободителя, о чьем приходе и царстве молились многие, как это делали иудеи. Снова оправдывается: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». И снова крест Христа становится испытанием и камнем преткновения, пробой, которой никто не мог ожидать. И многие-многие падают из-за него, говоря: «Мы примем Христа как нашего освободителя, но отвергаем его как нашего искупителя, того, который дал цену искупления». Нет сомнения, что все, внимательно изучившие этот вопрос, будут вынуждены признать, что доказательство нынешнего присутствия нашего Господа как духовного существа, а поэтому невидимого, намного сильнее и яснее, чем доказательство его пришествия в плоти, предоставленное иудею при первом пришествии. И не только пророческие доказательства нынешнего присутствия Господа оказываются более полными, совершенными и численными, но и знаки времени вокруг нас, доказывающие, что дело жатвы продолжается, более очевидны и убедительны для тех, чьи глаза помазаны, Откровение 3:18, чем были обстоятельства при первом пришествии, когда наш Господь Иисус с горсткой последователей при огромной позиции и многих неблагоприятных обстоятельствах говорил: «Исполнилось время, покайтесь и веруйте в Евангелие». Мессия, посланник великого Иеговы, пришел, чтобы выполнить вам все обетования, данные отцам. Неудивительно, что только смиренные смогли принять смиренного Назарея как великого освободителя, и простых, нетитулованных людей с ним, как часть его избранного правительства, как тех, кто станет князьями при нем. Только некоторые смогли различить в том, кто ехал на осле и оплакивал Иерусалим, великого царя, о котором Захария пророчествовал, что Сион примет его с ликованием как царя. В первом пришествии он унизил себя, приняв человеческий вид и природу. Евреям 2 глава 9 и 15 стихи. Чтобы таким образом осуществить наше искупление, отдавая себя как искупительную цену. Теперь он высоко превознесен и уже не умирает. А в своем втором пришествии, облеченный всей властью, Филиппийцам 2:9, он возвысит свое тело, а затем дарует миру благословение реституции, которые он купил для них в первом пришествии своей собственной драгоценной кровью. Помните, что он уже не телесное, а духовное существо, и что вскоре он изменит и прославит как своих членов и сонаследников всех своих верных последователей. Иисус представил себя иудейскому дому в трех образах – как жених, Иоанна 3:29, как жнец, Иоанна 4:35-38, и как царь, Матфея 21:5-9-4. Христианскому дому он представляет себя в тех же трех образах – 2 Коринфянам 11:2, Откровение 14 глава 14-15 стихи и 17 глава 14 стих. К иудейскому дому он пришел как жених и жнец в начале их жатвы, в начале его служения. А как раз перед своим распятием он представил им себя как их царь, применяя царскую власть и провозглашение суда на них, в том, что оставил их дом опустошенным, и в образном поступке очищения храма. Луки 19 глава 41 по 46 стихи, Марка 11 глава с 15 по 17 стихи. Точно так же все было и в этой жатве. Присутствие нашего Господа как жениха и жнеца было распознано на протяжении первых 3,5 лет, от 1874 года до 1878 года нашей эры. С этого времени стало особенно очевидно, что в 1878 году пришло время, когда должен начаться царский суд от Божьего дома. Именно об этом говорит Откровение 14 глава с 14 по 20 стихи, где наш Господь предстает как коронованный жнец. 1878 год, являясь параллелью принятия им силы и власти в образе, четко определяет время для действительного объятия власти царя царей нашим присутствующим духовным невидимым Господом. В это время принятие им своей великой силы, чтобы царствовать, в пророчестве тесно связано с воскресением его верных, а также с началом скорби и гнева на народы. Откровение 11 глава, 17-18 стихи. Здесь, как и в образе, суд начинается с номинальной церкви, приговором уничтожения номинальных систем, не людей, внешне представляющих истинную церковь, тело. Здесь также имеет место очищение истинного храма, истинной церкви, тела Христа, посвященного класса. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих, Откровение 3 глава 12 стих. Этот посвященный класс – или класс храма в номинальной церкви, имеет такое же отношение к номинальной церкви в целом, как буквальный храм к святому городу Иерусалиму в целом. После того, как город был оставлен, храм стал очищен. Так и теперь класс храма должен быть очищен. Каждую эгоистичную плотскую мысль и все мирское надо устранить, чтобы храм мог быть чистым, местом обитания Божьего Святого Духа, храмом живого Бога. Особенной задачей с 1878 года нашей эры было провозглашение призыва царя: «Выйди от нее, Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам его». Откровение 18:4. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя». Царственное священство, носящее сосуды Господни. Исаии 52 глава 11 стих. Другим заметным пунктом сходства, сопровождающим первое и второе пришествие, является господствующее чувство необходимости в освободителе и распространенное среди народа впечатление, что освобождение должно вскоре каким-то образом прийти. Идеи некоторых в этом отношении даже приближаются к истине. Но в любом случае, только некоторые в состоянии распознать освободителя и стать под его знамена на службу истине. В иудейской жатве многие стремились навстречу Господу, когда все были в ожидании Его. Луки 3 глава 15 стих. Но это было во время Его рождения, за 30 лет до начала Его миссии и помазания как Мессии. И таким же было ожидание и движение многих, потом названных адвентистами, которыми в основном руководил брат из баптистов Вильям Миллер в Америке, а также мистер Вольф и другие в Европе и Азии. Это достигло своей кульминации в 1844 году, как раз за 30 лет до 1874 года, когда, согласно учению юбилеев, Христос, жених и жнец, действительно пришел. В этом мы находим еще одну поразительную часовую параллель между этими веками, ведь эти 30 лет в точности отвечают тем 30 годам от рождения младенца Иисуса до помазанника Мессии, окрещенного и представленного в возрасте 30 лет, как жених и жнец. Матфея 3 глава 11 стих, Иоанна 3 глава 29 стих. В обоих случаях последовало разочарование и 30-летнее ожидание, во время которого все уснули, и только некоторые в каждом из этих случаев пробудились в соответствующее время к осознанию присутствия Мессии. Огромные номинальные массы обоих домов не сумели различить времени их посещения, так как были слишком обременены и безразличны, пренебрегая призывом следить и бодрствовать. Так осуществляется предсказание пророка: «И будет он камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля». Исаии 8 глава 14 стих. Телесный дом преткнулся, потому что пренебрег Божьим законом, придавая значение традициям. Марка 7 глава 9-13 стихи. Поэтому у него не было правильного представления о способе и цели первого пришествия. Поэтому они не были готовы принять его так, как он пришел, и преткнулись через него и его дело жертвования. Масса номинального духовного Израиля притыкается сейчас о ту же скалу и по той же причине. Они ослеплены человеческими традициями и сектантскими предрассудками, которые мешают полноценному освящению Божьим Словом. И как вследствие у них нет надлежащего понятия о способе и цели второго пришествия Господа. И здесь крест Христа, доктрина выкупа, также становится испытанием для всех. Стоит обратить особое внимание на то, что ни один из домов не мог бы приткнуться через скалу или упасть, если бы она не присутствовала. Скала сейчас присутствует, и номинальные системы притыкаются, падают и разбиваются вдребезги. А тем временем, как и при первом пришествии, подлинные израильтяне лично признают и принимают скалу, и, взбираясь по этой истине, духовно поднимаются выше всех притыкающихся и отвергающих масс. Те, чьи глаза понимания просвещены, уже не притыкаются. Взобравшись на скалу, им намного лучше видно с ее высшей позиции и прошлое, и будущее божественного плана. Кое-что даже невозможно передать словами. Относительно приближающейся славы для церкви и праздника земли. Тот, кто полагается на Господа, никогда не постыдится. Сила этого параллелизма была бы неполной без замечания, что юбилейные циклы и времена язычников отмечают периоды, которые точно соответствуют этим же периодам в иудейских параллелях. То, что иудейские и христианские века являют собой образ и прообраз, не плод воображения. Об их похожести свидетельствуют апостолы и пророки, доказывая, что работа жатвы христианской эпохи уже идет, мы не основываемся только на параллелях. Мы уже показали, что и начало, и конец этой жатвы отмечены по-другому. Юбилейные циклы свидетельствуют о том, что осенью 1874 года нашей эры пришло время для присутствия нашего Господа Иисуса и начала дела реституции. А вышеупомянутый параллелизм показывает, что эта дата, 1874 год, точно соответствует помазанию Иисуса как Мессии в начале иудейской жатвы, в первом пришествии. Времена язычников доказывают, что все нынешние правительства должны быть свергнуты где-то в конце 1915 года нашей эры. Приметка. Смотрите предисловие автора в третьем томе, написанное в 1916 году. А уже упомянутый параллелизм показывает, что этот период точно соответствует 70-му году нашей эры, который стал свидетелем полного падения иудейской государственности. Учитывая все это, напрашивается логический вопрос: являются ли эти часовые аналогии просто случайностями или исходят от того же божественного руководства, которое мы уже видели в устройстве других дел телесного дома, предназначенных быть тенью реалий этой эпохи? Нет, они не случайны. Бесспорно, что тот премудрый, который с помощью хронологии дал нам понять, что 6000 лет от сотворения Адама закончились в 1872 году нашей эры, и что тогда началась 7000 лет, тысячелетний век, который с помощью юбилейных циклов открыл нам, что Господь будет присутствовать, и что времена реституции начнутся осенью 1874 года, и который с помощью времен язычников показал нам, что не следует ожидать быстрого осуществления всего этого, а что все должно произойти как бы естественным образом на протяжении 40 лет. Тот дал нам в этих параллельных эпохах, отмеченных Израилевым вдвое, свидетельство, которое не только само по себе ясно учит о присутствии Господа, о жатве и реституции, начинающейся милостью к телесному Израилю, но в то же время предоставляет доказательство точности других пророческих свидетельств и хронологии. Обратите особое внимание, что если бы хронологию или любой из этих периодов времени изменить хотя бы на год, то разрушилась бы вся красота и сила этого параллелизма. Например, если бы хронологию изменить на год, Если бы добавить один год, скажем, к периодам царей или судей, и сделать их на год меньше, то это испортило бы весь параллелизм. Если добавить один год, то первый период Израиля составил бы 1846 лет, а вторая его половина или вдвое переместилась бы на год позже. И наоборот, при таком изменении хронологии юбилейные циклы переместились бы на год раньше, то есть на 1873 год нашей эры. Из-за всего этого конец 6000 лет оказался бы в 1871 году нашей эры, хотя на времена язычников это вообще-то бы не повлияло. Всем понятно, что таким образом полностью разрушилась бы вся гармония, весь параллелизм. И если вычесть один год из хронологического подсчета, то путаница будет столь же огромной. В нескольких периодах произойдут изменения, только уже в противоположном направлении. Таким образом, эти различные часовые пророчества подтверждают друг друга, а параллелизм этих двух эпох укрепляет их свидетельство. Каждый, кто в какой-то степени ознакомлен с вычислениями пророческих периодов и тому подобное, которые обычно приводятся вторыми адвентистами и другими, заметит, что данный метод трактовки этих понятий очень отличается от ихнего. Они обычно стараются, чтобы все пророчества сводились к какой-то одной дате. К этому их подталкивают собственные обманчивые ожидания. Они надеются, что за несколько мгновений осуществится целая программа, которая на самом деле должна занять 1000 лет – пришествие Господа, воскресение и суд мира. И они надеются, что эти несколько мгновений закончатся сожжением мира. Чтобы оценить и принять пророчества, которые показывают различные даты для различных шагов в великом Божьем плане, им понадобилось бы сперва понять план веков и истинный способ второго пришествия Господа. Но громадное большинство слишком ослеплено своими теориями и предрассудками, чтобы это сделать. Их попытки приспособить пророчество к своим ложным ожиданиям часто приводят к изгибам, натягиванию или зауживанию в зависимости от необходимости, и все это с целью свести все концы пророчеств к одной определенной дате. Этим друзьям следовало бы уже пробудиться из своего заблуждения в этом вопросе, ведь одно за другим их ожидания терпели неудачу. И нам, и им хорошо известно, что некоторые пророчества, за которые они брались, нельзя было протянуть в будущее, поскольку они принадлежат к прошлому, и поэтому сейчас эти пророчества ими оставлены. Они осуществились, но совсем по-другому, чем они ожидали, и им об этом неизвестно. И наоборот, пророчества, которые представлены здесь, и рассмотрение которых еще предстоит, не подвергались ни вытягиванию, ни изгибанию, ни зауживанию. Мы просто представляем их такими, какими находим их в Божьем Слове. А имея правильные ожидания относительно великого Божьего плана веков, легко заметить, особенно тем, кто хорошо его видит, как различные пророческие цепочки подходят к нему и измеряют его. Некоторые замечают какую-то одну его важную особенность, другие — другую. А для тех, которые видят его достаточно хорошо, этот параллелизм иудейской и евангельской эпох является очевидным и несомненным доказательством точности всех остальных. Указания периодов времени в Божьем плане, предоставленные в пророчествах, очень похожи на детализацию, проводимую архитектором, а параллели иудейской эпохи напоминают его схематические чертежи. Предположим, что мы получили от архитектора детали дома, но без каких-либо чертежей. И мы вынуждены сесть и сделать чертежи на основании детализации. Но затем мы все-таки получили от архитектора его чертежи схемы будущего строения. И если сравнивая их с нашим собственным эскизом, сделанным на основании деталей, мы находим все углы и размеры точно такими же, то можем быть вдвойне уверенными в правильности восприятия нами деталей. Так же и здесь. Рисунок, образ или тень евангельского века предоставлен нам в иудейском веке, а соответствие пророчеств и событий тем, которые были только тенью, дают нам такую твердую уверенность в правильности наших выводов, какая требуется, хотя мы все еще ходим верою, а не видением. Другие пророческие свидетельства, изучение которых еще впереди, тоже окажутся в полном согласии с этими параллелями. Одно из них — «Дни Даниила», указывает на огромное благословение для посвященных, живущих в 1875 году и дальше. Благословение, которое бесспорно осуществляется в величайшем открытии истин Божьего Слова с того времени. «Да будет слава призвавшему нас из тьмы в чудесный свой свет». Помните, что сорокалетняя иудейская жатва закончилась в октябре 69 года нашей эры, а за ней последовало полное падение этого народа. Таким же образом, 40 лет евангельской жатвы закончится в октябре 1914 года, а сразу за этим тоже следует ожидать свержения так называемого христианства. «В один час придет суд на него» — Откровение 18, глава 10, 17, 19 стихи. Обращаем внимание читателя на предоставленную таблицу соответствий, которая сполна вознаградит внимательное исследование.